«Но это еще не все, дорогой мой», — заметил Этьен. «Я не благодарю тебя, мы связаны с тобою до гробовой доски, но я должен представить Дориа вот этого юношу, и ты обязан склонить его выслушать нас».
«В чем дело?» — спросил Фино.
«Сборник стихов», — отвечал Люсьен.
«А!» — сказал Фино, отскочив.
«Сударь»,
— сказал Верну, глядя на Люсьена,
— «вы неопытны в издательском деле, иначе вы забросили бы рукопись в самый дальний угол своей квартиры».
В это время вошел красивый молодой человек, Эмиль Блонде, начинавший карьеру в журнале «Де Деба» блестящими статьями. Он подал руку Фино, Лусто и небрежно поклонился Верну.
«В 12 ужин у Флорины», — сказал ему Лусто.
«Приду», — сказал молодой человек. «А кто там будет?»
«О, там будут», — сказал Лусто, — «Флорина и москательщик Матифа,
Дюбрюэль, в пьесе которого выступает Флорина, старикашка Кардо и его зять Камюзо, затем Фино,
москательщик прилично угощает». «Не преподнес бы он нам какую-нибудь пилюлю», — сказал Люсьен.
«Юноша не лишен остроумия», — серьезно промолвил Блонде, поглядев на Люсьена.
«Скажи, Лусто, он приглашен на ужин?»
«Само собою».
«Стало быть, посмеемся». Люсьен покраснел до ушей.
«Долго ты там будешь возиться, Дориа?» — сказал Блонде, стукнув в окошечко кабинета Дориа.
«Сию минуту буду к твоим услугам, голубчик».
«Отлично», — сказал Лусто своему спутнику. «Этот молодой человек почти ваш сверстник, пишет в Деба. Он один из владык критики, человек опасный. Дориа выйдет к нему на поклон, и тогда мы доложим о нашем деле этому паше заставок и книгопечатанья. Иначе нам пришлось бы ждать до 11 часов вечера, а аудиенция принимает все более широкие размеры». Люсьен и Лусто присоединились к Блонде, Фино, Верну, стоявшим в глубине лавки.
«Чем он занят?» — спросил Блонде у главного кассира Габюссона, подошедшего с ним поздороваться.
«Покупает еженедельник. Хочет его восстановить, чтобы противодействовать влиянию Минервы, всецело обслуживающей Эмери, и влиянию консерватора, пропитанного слепым романтизмом».
«Платить будут хорошо?»
«Как всегда, чересчур хорошо», — сказал кассир.
В эту минуту вошел молодой человек, недавно выпустивший превосходный роман, который скоро был распродан и пользовался чрезвычайным успехом. Роман выходил вторым изданием у Дориа. Этот молодой человек, одаренный внешностью редкостной и примечательной, изобличающей артистическую натуру, произвел сильное впечатление на Люсьена. «Вот и Натан», — сказал Лусто на ухо провинциальному поэту. Натан, в ту пору в цвете молодости, подошел к журналистам, снял шляпу и, вопреки своему явному высокомерию, низко им поклонился. В присутствии Блонде, которого Натан знал лишь по внешности, он держался почти подобострастно. Блонде и Фино не потрудились снять шляпу.
«Сударь, я счастлив, что мне случайно представился случай. От волнения он допустил плеоназм», — сказал Фелисьен Этьену Лусто. «Выразить благодарность за вашу прекрасную статью в журнале «Де Деба», посвященную мне. Успехом книги я наполовину обязан вам».
«Полно, дорогой мой, полно», — сказал Блонде, пряча под личиной добродушия покровительственное отношение к Натану. «У вас талант, черт возьми. Очень рад с вами познакомиться».
«Ваша статья уже опубликована, и меня не сочтут за льстеца. Теперь мы можем чувствовать себя непринужденно. Надеюсь, вы окажете мне честь и удовольствие отобедать со мною завтра. Будет Фино».
«Лусто, ты не откажешься, старина?» —
прибавил Натан, пожимая руку Этьену.
«О, вы на отличной дороге, сударь», — сказал он Блонде. «Вы преемник Дюссо, Фьеве Жофруа. Гофман говорил о вас Клоду Виньону, своему ученику и другу. Он сказал, что может умереть спокойно, ибо журнал «Де Деба» увековечен. Вам, наверное, платят огромные деньги?»
100 франков за столбец», — отвечал Блонде. «Не бог весть, какая оплата, когда приходится прочитывать столько книг. Из сотни едва ли отыщется одна, которой стоит заняться, как, например, вашей. Ваша книга, честное слово, доставила мне удовольствие».
«И принесла 1500 франков», — сказал Лусто Люсьену.
«Но вы пишете и политические статьи?» — спросил Натан.
«Да, время от времени», — отвечал Бланде.
Люсьен представлял собой в их среде нечто вроде зародыша. Он был восхищен книгой Натана, он почитал его как некоего бога, и подобное низкопоклонство перед критиком, имя и влияние которого были ему неизвестны, ошеломили его. «Уже ли я дойду до подобного унижения? Уже ли настолько поступлюсь своим достоинством?» — говорил он самому себе. «Надень шляпу, Натан, ты написал прекрасную книгу, а критик — всего лишь статью». Кровь в нем закипела при этой мысли. Он видел, как в переполненной народом лавке добивались приема у Дория робкие молодые люди, начинающие авторы, и как, потеряв надежду получить аудиенцию, они уходили, приговаривая: «Я зайду в другой раз». В центре группы, состоявшей из знаменитостей политического мира, два или три политических деятеля беседовали о созыве палат, о злободневных событиях. Еженедельный журнал, о котором вел переговоры Дория, имел право писать о политике. В ту пору патенты на общественные трибуны становились редкостью. Газета была преимуществом, столь же желанным, как и театр. В кругу политических деятелей он увидел одного из самых влиятельных пайщиков газеты «Конституционель». Лусто оказался удивительным чичероне. С каждой его фразой Дория вырастал в воображении Люсьена, постигшего, что политика и литература сосредоточены в этой лавке. Наблюдая, как поэт проституирует музу, раболепствуя перед журналистом, унижает искусство, уподобляя его падшей женщине, униженной проституцией под сводами этих омерзительных галерей, провинциальный гений постиг страшные истины. Деньги — вот разгадка всего. Люсьен чувствовал себя здесь чужим, ничтожным человеком, связанным с успехом и богатством лишь нитью сомнительной дружбы. Он обвинял своих нежных, своих истинных друзей и содружества в том, что они изображали свет ложными красками и мешали ему броситься в бой с пером в руке. «Я соревновался бы с Бланде», — мысленно вскричал он. Лусто, еще так недавно стенавший на люксембургских высотах подобно раненому орлу и представлявшийся ему столь великим, внезапно умолился в его глазах. Модный издатель, источник всех этих существований, показался ему значительным человеком. Поэт, держа рукопись в руках, ощущал трепет родственный страху. Посреди лавки, на деревянных, раскрашенных под мрамор пьедесталах, стояли бюсты Байрона, Гёте и господина де Каналиса, от которого Дория надеялся получить томик стихов. Поэт, заглянув в лавку, должен был видеть, как высоко вознес его книгопродавец. Люсьен невольно терял чувство уверенности в себе, отвага его ослабевала. Он предвидел, какое влияние может оказать Дория на его судьбу, и с нетерпением ждал его появления.
«Так вот, дети мои», —
сказал толстый низенький человек с жирным лицом, похожий на римского проконсула, напускное простодушие, обманывавшее поверхностных людей, несколько смягчало выражение этого лица.
«Наконец-то я владелец единственного еженедельного журнала, который можно было купить и у которого 2000 подписчиков».
«Хвастун, налог оплачивается за 700, но и это не дурно», — сказал Бланде.
«Клянусь, подписчиков 1200».
«Я сказал 2000», — заметил толстяк в полголоса.
«Ради тех вот поставщиков бумаги и типографов. Я думал, что у тебя больше так-то, Бланде», —
добавил он громко.
«Принимаете пайщиков?» — спросил Фино.
«Смотря по обстоятельствам», — сказал Дория. «Желаешь 1/3 за 40 000 франков?»
«Согласен, если вы пригласите сотрудниками Эмиля Бланде, здесь присутствующего, Клода Виньона, Скриба, Теодора Леклера, Фелисьена Верну, Же, Жуи, Лусто,
а чего не Люсьена де Рюбампре?»
— отважно сказал провинциальный поэт, прерывая Фино.
«И Натана», —
сказал Фино в заключение.
«Отчего не первого встречного?»
— сказал книгопродавец, нахмурив брови и оборачиваясь в сторону автора «Маргариток».
«С кем имею честь?» —
сказал он нагло, глядя на Люсьена.
«Минуту внимания, Дориа», — отвечал Лусто. «Это мой знакомый. Пока мист Фино будет обдумывать ваше предложение, выслушайте меня».
Люсьен почувствовал, как от холодного пота увлажнилась рубашка на его спине под жестким и злым взглядом этого грозного падишаха книжного дела, обращавшегося к Фино на «ты», когда, как Фино говорил ему «вы», называвшего голубчиком опасного Бланде и милостиво протянувшего руку Натану в знак дружественного отношения к нему.
«Полно, мой милый!» — вскричал Дориа. «Ведь ты знаешь, что у меня 1100 рукописей». «Да, сударь, мне представлено 1100 рукописей. Спросите у Габюссона!» — кричал он. «Скоро понадобится особый штат для заведования складом рукописей, комиссии для их просмотра, заседания, дабы путем голосования определять их достоинства, жетоны для оплаты присутствующих членов и непременный секретарь для представления им отчетов. То будет филиальное отделение Французской академии, и академики деревянных галерей будут получать больше, нежели институтские».
«Это мысль», — сказал Бланде.
«Дурная мысль», — продолжал Дориа. «Не мое дело разбирать плоды кропотливого сочинительства тех из вас, которые бросаются в литературу, отчаявшись стать капиталистами, сапожниками, капралами, лакеями, чиновниками, судебными приставами. Доступ сюда открыт лишь людям с именем. Прославьтесь, и вы найдете здесь золотое руно. За 2 года я создал 3 знаменитостей, и все 3 неблагодарны. Натан требует 6000 франков за 2-е издание своей книги. Между тем я выбросил 3000 франков за статьи о ней, а сам не заработал и 1000. За 2 статьи Бланде я заплатил 1000 франков и на обед истратил 500.
«Но если все издатели станут рассуждать, как вы, сударь, как же тогда напечатать первую книгу?» — спросил Люсьен, в глазах которого Бланде страшно упал, когда он узнал, что Дориа заплатил за статьи в Деба.
«Это меня не касается», —
сказал Дориа, бросив убийственный взгляд на прекрасного Люсьена, мило ему улыбавшегося.
«Я не желаю печатать книги, которые при риске в 2000 франков дают 2000 прибыли. Я спекулирую на литературе. Я печатаю 40 томов в 10 000 экземпляров, как Панкук и Бадуэн. Благодаря моему влиянию и статьям друзей я делаю дело в 100 000 кю и не стану продвигать том в 2000 франков. Я не желаю тратить на это силы. Выдвигать книгу неизвестного автора труднее, нежели обеспечить успех таким сочинениям, как «Иностранный театр», «Победы и завоевания» или «Мемуары о революции», а они принесут целое состояние. «Я отнюдь не намерен служить подножкой для будущих знаменитостей. Я желаю зарабатывать деньги и снабжать ими прославленных людей. Рукопись, которую я покупаю за 100 000, обходится мне дешевле, чем рукопись неизвестного автора, за которую тот просит 600 франков. Если я не вполне меценат, все же я имею право на признательность со стороны литературы. Я уже удвоил гонорар за рукописи. Я излагаю вам свои доводы, потому что вы — друг Лусто, мой мальчик», —
сказал Дориа, похлопав поэта по плечу с возмутительной фамильярностью.
«Ежели бы я так разговаривал со всеми авторами, желающими, чтобы я издал их труды, пришлось бы закрыть лавочку, ибо я растрачивал бы время на приятные, но чересчур дорогие беседы. Я еще не так богат, чтобы выслушивать монологи любого честолюбца. Это допустимо на театре в классических трагедиях».
Роскошь одеяния грозного Дориа подкрепляла в глазах провинциального поэта эту речь, полную жестокой логики.
«Что там у него?»
— спросил Дориа у Лусто. «Томик великолепных стихов». Услышав это, Дориа обратился к Габюссону движением, достойным Тальма.
«Габюссон, дружище, с нынешнего дня, если кто-либо явится с рукописью... Эй, вы! Послушайте-ка!» —
— сказал он, обращаясь к трем продавцам, высунувшимся из-за кипы книг на гневный голос патрона, который разглядывал свои ногти и холеную руку.
«Кто бы ни принес рукопись, спрашивайте, стихи это или проза. Если стихи, тотчас выпроваживайте. Стихи — смерть для книжного дела!»
«Браво! Отлично сказано, Дориа!» — вскричали журналисты.
«Клянусь честью!» —
восклицал издатель, шагая взад и вперед по лавке с рукописью Люсьена в руках.
«Вы не знаете, господа, какое зло нам причинили лорд Байрон, Ламартин, Виктор Гюго, Казимир де Лавинь, Каналис и Беранже. Их слава вызвала целое нашествие варваров. Я уверен, что в настоящее время у издателей находится в рукописях до тысячи томов стихов, начатых с середины прерванной истории, где нет ни начала, ни конца, в подражание Корсару и Ларе. Под предлогом самобытности молодые люди сочиняют непостижимые строфы, описательные поэмы и воображают, что создали новую школу в духе Делиля. За последние 2 года поэтов развелась пропасть, точно майских жуков. Прошлый год я на них понес 20 000 убытку, спросите у Габюсона. В мире, может быть, и есть бессмертные поэты среди тех розовых и свежих, еще безбородых юнцов, что приходят ко мне, — сказал он Люсьену. Но в издательском мире существуют только 4 поэта — Беранже, Казимир де Лавинь, Ламартин, Виктор Гюго, ибо Каналис — поэт, созданный газетными статьями.
Люсьен не нашел в себе мужества выпрямиться и принять независимый вид перед этими влиятельными людьми, смеявшимися от чистого сердца. Он понял, что его вышутят и погубят, если он возмутится. Но он испытывал неодолимое желание схватить издателя за горло, нарушить оскорбительную гармонию его галстука, разорвать золотую цепь, сверкавшую на его груди, растоптать его часы, растерзать его самого. Уязвленное самолюбие открывало дверь мщению, и, улыбаясь издателю, он поклялся в смертельной ненависти к нему. «Поэзия подобна солнцу, которое выращивает вековые леса и порождает комаров, мошек и москитов», — сказал Бланде. «Нет добродетели, оборотной стороной которой не являлся бы порок. Литература порождает книжную торговлю. И журналистов», — сказал Лусто. Дориа расхохотался.
«Что же это, наконец?» — сказал он, указывая на рукопись.
«Сборник сонетов в укор Петрарке», — сказал Лусто.
«Как это понять?» — спросил Дориа.
«Как все понимают», — сказал Лусто, заметив тонкую усмешку на устах присутствующих. Люсьен не мог обнаружить своей злобы, но пот проступил под его доспехами.
«Хорошо, я прочту», —
сказал Дориа с царственным жестом, означавшим широту его милости.
«Если твои сонеты на высоте 19 века, милый мальчик, я сделаю из тебя большого поэта».
«Если он столь же даровит, как и прекрасен, вы рискуете немногим», — сказал один из прославленных ораторов палаты, беседовавший с редактором «Конституционель» и директором «Минервы».
«Генерал», — сказал Дориа. «Слава — это 12 000 франков на статьи и 1000 IQ на обеды. Спросите у автора-отшельника. Если господин Бенджамен Констан пожелает написать статью о молодом поэте, я тотчас же заключу с ним договор».
При слове «генерал» и имени знаменитого Бенджамена Констана лавка в глазах провинциальной знаменитости приняла размеры Олимпа.
«Лусто, мне надобно с тобою поговорить», — сказал Фино. «Мы встретимся в театре».
«Дориа, я принимаю предложение, но при одном условии. Идемте в ваш кабинет, побеседуем».
«Побеседуем, дружок», —
сказал Дориа, пропуская Фино вперед и жестом давая понять ожидавшим его 10 посетителям, что он занят. Он уже собирался исчезнуть, как вдруг нетерпеливый Люсьен остановил его. «Вы взяли мою рукопись. Когда ждать ответа?»
«Зайди, мальчик, 3 или 4, тогда увидим».
Лусто увлек Люсьена, не дав ему времени раскланяться с Верну, Бланде, Раулем Натаном, генералом Фуа и Бенджаменом Констаном, книга которого «Сто дней» только что появилась. Люсьен вскользь успел рассмотреть его изящную фигуру, белокурые волосы, продолговатое лицо, умные глаза, приятный рот, короче сказать, весь облик того человека, который 20 лет был Потемкиным при госпоже де Сталь, боролся с бурбонами после борьбы с Наполеоном и которому суждено было умереть сраженным своей победой.
«Что за лавочка?» — вскричал Люсьен, садясь подле Лусто в кабриолет.
«В драматическую панораму! Живей! Получишь 30 су!» — сказал Этьен кучеру.
«Дориа Прайдоха. В год он продает книг на 1,5 миллиона франков, а то и более. Он как бы министр от литературы», — отвечал Лусто, самолюбие которого было приятно польщено, и перед Люсьеном он изображал великого мастера. «В алчности он не уступит Барбе, но размах у него шире. Дориа соблюдает приличие, он великодушен, но тщеславен. Что касается ума, это вытяжки из всего, что вокруг него говорится. Лавка — его любопытное место. Тут можно побеседовать с выдающимися людьми нашего времени. Тут, дорогой мой, за один час юноша почерпнет больше, нежели за 10 лет кропотливого труда над книгами. Тут обсуждают статьи, тут находят темы, завязывают связи с влиятельными и знаменитыми людьми, которые могут оказаться полезными. Нынче, чтобы выдвинуться, необходимо заручиться знакомствами. Все случай, как видите. Самое опасное — философствовать, сидя в своей норе».
«Но какая наглость!» — сказал Люсьен.
«Пустое. Мы все потешаемся над Дориа», — отвечал Этьен.
«Если вы нуждаетесь в нем, он будет вас попирать. Он нуждается в журналь «Де Деба». Эмиль Бланде заставляет его вертеться волчком. О, если вы войдете в литературу, вы еще не то увидите. Неужто я вам не говорил?»
«Да, вы были правы», — отвечал Люсьен. «Я страдал в этой лавке более, нежели ожидал по вашим предсказаниям».
«К чему страдать? То, что мы оплачиваем нашей жизнью, наши сюжеты, иссушающие мозг, созданные в бессонные ночи, наши блуждания в области мысли, наш памятник, воздвигнутый на нашей крови — все это для издателей только выгодное или убыточное дело. Для издателей наша рукопись — вопрос купли и продажи. Для них в этом вся задача. Книга для них представляет капитал, которым они рискуют. Чем книга лучше, тем менее шансов ее продать. Каждый выдающийся человек возвышается над толпой. Стало быть, его успех в прямом соотношении с временем, необходимым для оценки произведения. Ни один издатель не желает ждать. Книга, вышедшая сегодня, должна быть продана завтра. Согласно этой системе, издатели отвергают книги содержательные, требующие высокой неторопливой оценки».
«Д'Артез прав!» — вскричал Люсьен.
«Вы знаете Д'Артеза?» — сказал Лусто. «По моему мнению, нет ничего опаснее одиноких мыслителей, подобных этому юноше, воображающих, что они могут увлечь за собою мир. Эти фанатики совращают мечтателей, которые питают свое воображение самообольщением, уверенностью в своих силах, что свойственно всем нам в юности. Эти люди с посмертной славой препятствуют нам выдвигаться вперед в том возрасте, когда продвижение возможно и полезно. Я предпочитаю систему Магомета, который, приказав горе придвинуться к нему, затем воскликнул: «Если гора не идет к Магомету, Магомет идет к горе».
Эта острота, представившая доводы в яркой форме, способна была поколебать Люсьена в выборе между стоической нищетой, которая проповедовалась содружеством, и воинствующей доктриной в изложении Лусто. Вот отчего ангулемский поэт вплоть до бульвара Тампль хранил молчание. Драматическая панорама помещалась на бульваре Тампль, напротив улицы Шарло. Ныне на этом месте стоит жилой дом. То была очаровательная театральная зала. И хотя на ее подмостках впервые выступал Буффе, единственный из актеров, унаследовавший искусство Потье, а также Флорина, актриса, стяжавшая 5 лет спустя громкую славу, все же там погибли, не добившись ни малейшего успеха, 2 антрепризы.
Театры, как и люди, покорствуют своей судьбе. Драматическая панорама соперничала с «Амбигю», «Гете», «Порт-Сен-Мартен» и с театрами водевилей. Она не могла устоять против их происков, будучи ограничена в правах и в выборе пьес. Авторы не желали ссориться с существующими театрами ради театра, жизнеспособность которого казалась сомнительной. Однако ж дирекция рассчитывала на новую пьесу в духе комической мелодрамы молодого автора по имени де Брюэль, сотрудничавшего с кем-то из знаменитостей, но утверждавшего, что пьеса написана им лично. Эта мелодрама была написана для Флорины, до той поры статистки театра Гете. Она целый год служила там на выходных ролях, и хотя была замечена, ангажемента получить все же не могла, и панорама, так сказать, похитила ее у соседа. Там впервые выступала и другая актриса, Корали. Когда друзья вошли в театр, Люсьен подивился могуществу печати. «Этот господин пришел со мною», — сказал Этьен, и все контролеры склонили головы.
«Вам будет трудно найти место, сударь», — сказал старший контролер. «Свободна только ложа директора».
Этьен и Люсьен бродили по коридору, вели переговоры с капельдинерами.
«Идем на сцену, поговорим с директором. Он даст нам свою ложу, и я тебя представлю героине вечера, Флорине».
По знаку Лусто служитель при оркестре вынул ключик и открыл потайную дверь в толстой стене. Люсьен последовал за своим другом и внезапно из освещенного коридора попал в ту темную лазейку, которая почти во всех театрах служит путем сообщения между зрительной залой и кулисами. Затем, поднявшись по сырым ступенькам, провинциальный поэт очутился за кулисами, и перед его глазами открылось диковинное зрелище. Узкие подпорки для декораций, высота сцены, передвижные стойки с кинкетами, декорации вблизи столь безобразные, размалеванные актеры в причудливых одеяниях, сшитых из грубых тканей, рабочие в замасленных куртках, канаты, свисающие с потолка, подобранные задники, режиссер, разгуливающий в шляпе, отдыхающие фигурантки, пожарные. Весь этот шутовской реквизит, унылый, грязный, омерзительный, мишурный, весьма мало напоминал то, что Люсьен видел из зрительной залы, и удивлению его не было предела. Шел последний акт тягучей мелодрамы «Бертрам», пьесы, написанной в подражание одной трагедии Мэтьюрина, высокоценимой Нодье, лордом Байроном и Вальтером Скоттом, но не имевшей никакого успеха в Париже. «Давайте вашу руку, коли не желаете свалиться в люк, опрокинуть себе на голову лес, разрушить дворец или зацепиться за хижину», — сказал Этьен Люсьену. «Скажи, мое сокровище, Флорина у себя в уборной?» — спросил он актрису, которая в ожидании выхода на сцену прислушивалась к репликам актеров.
«Да, душенька, спасибо, что замолвил за меня слово. Это тем более мило, что Флорина приглашена в наш театр».
«Смотри, деточка, не упусти выигрышной минуты», — сказал ей Лусто.
«Бросайся на сцену, воздев руки, произнеси с чувством: «Остановись, несчастный, ведь нынче сбор 2000». Люсьен подивился на актрису, которая мгновенно преобразилась и вскричала: «Остановись, несчастный!» голосом, леденящим кровь. То была другая женщина.
«Таков театр», — сказал ему Лусто.
«Такова в литературном мире лавка Дория в деревянных галереях, такова газета, настоящая кухня», — отвечал его новый друг. Появился Натан.
«Ради кого вы тут себя утруждаете?» — спросил Лусто.
«В ожидании лучшего я пишу для газет о маленьких театрах», — отвечал Натан.
«А-а-а! Отужинайте сегодня с нами и похвалите Флорину, буду премного вам обязан», — сказал ему Лусто.
«К вашим услугам», — отвечал Натан.
«Вы знаете, она живет теперь в улице Бонди».
«Лусто, душка, кто этот красивый молодой человек?» — спросила актриса, возвратившись за кулисы.
Моя дорогая, это большой поэт, будущая знаменитость. Господин Натан, мы ужинаем вместе. Позвольте представить вам господина Люсьена де Рюбампре».
«Вы носите хорошее имя, сударь», — сказал Люсьену Рауль Натан.
«Люсьен, господин Рауль Натан», — сказал Лусто своему новому другу. «Тому два дня я прочел вашу книгу. Признаюсь, читая ее и ваш сборник стихов, я не мог вообразить себе, что вы способны так угодничать перед журналистом.
Я отвечу вам, когда выйдет ваша первая книга», — с тонкой улыбкой отвечал Натан.
«Поглядите-ка, поглядите! Роялисты и либералы пожимают друг другу руки!» —
вскричал Верну, увидев это трио. «Поутру я солидарен с моей газетой», — сказал Натан. «Но вечером я думаю, что хочу. Ночью все журналисты серы».
«Этьен», — сказал Фелисьен Верну, обратясь к Лусто, — «Фино пришел со мной, он тебя ищет».
«А, вот и он».
«Что за вздор? Ни одного места», — сказал Фино.
«В наших сердцах для вас всегда есть место», — сказала актриса, нежно ему улыбаясь.
«Флорвиль, крошка моя, ты исцелилась от любви? Прошла молва, что тебя похитил русский князь».
«Неужто нынче похищают женщин?» — сказала Флорвиль, актриса на ролях «Остановись несчастной». «Мы провели 10 дней в Сен-Манде. Мой князь расквитался, возместив убытки администрации, и директор», — смеясь прибавила Флорвиль, «молит Бога, чтобы он почаще посылал русских князей, ведь возмещение превышает полный сбор».
«Ну а ты, деточка», — сказал Фино красивой поселянке, слушавшей их разговор, «где ты похитила алмазные пуговки, что у тебя в ушах, обобрала индийского принца?»
«Нет, англичанина, фабриканта ваксы, он уже уехал. Не всем везет, как Флорине и Корали, на миллионеров, скучающих в своей семье. Ведь вот счастливицы!»
«Флорвиль, ты пропустишь свой выход!» — вскричал Лусто. «Вакса твоей подруги ударила тебе в голову!»
«Если желаешь иметь успех», — сказал ей Натан, «не завывай, точно фурия, он спасен!» «Выйди совершенно просто, подойди к рампе, скажи грудным голосом «Он спасен!» Как паста говорит в Танкреде.
«О, Патрия, о, Родина, выходи же!» — прибавил он, подталкивая ее.
«Поздно, эффект упущен», — сказал Верну.
«Что она сделала? Зала гремит от рукоплесканий», — сказал Лусто.
«Встала на колени и показала грудь. Это ее выигрышное место», — сказала актриса, вдова фабриканта ваксы.
«Директор дает нам свою ложу, мы там увидимся», — сказал Этьену Фино.
Тогда Лусто провел Люсьена за сцену, через лабиринт кулис, коридоров и лестниц, на 3-й этаж, в комнатку, куда за ними последовали Натан и Фелисьен Верно.
«Добрый день, вернее, добрый вечер, господа», — сказала Флорина и, обратясь к толстому коротконогому человеку, стоявшему в углу, прибавила: «Эти господа — вершители моей судьбы. Моя будущность в их руках, но я надеюсь, что завтра утром они очутятся у нас под столом, и если Лусто не забыл...»
«Как забыл? У вас будет Бланде из Деба!» — вскричал Этьен. «Живой Бланде! Сам Бланде! Короче, Бланде!»
«О, милый мой Лусто, я должна тебя расцеловать», — сказала актриса, бросаясь к нему на шею.
Наблюдая эту сцену, толстяк Матифа состроил грустную мину. 16-летняя Флорина была худощава. Красота ее, как не распустившийся цветок, сулила многое. Она была во вкусе артистических натур, предпочитающих эскизы картинам. Обворожительная актриса с тонким личиком, столь ее отличающим, была в ту пору воплощением Гетовой Миньоны. Матифа, богатый москательщик с улицы Ломбар, полагал, что актриса маленького театра не будет для него разорительна, но за 11 месяцев Флорина обошлась ему в 60 тысяч франков. Ничто не показалось Люсьену столь несоответствующим месту, как этот благодушный почтенный негациант, стоявший точно бок терминус в углу гостиной в 10 квадратных футов, оклеенный красивыми обоями, усланный ковром, уставленный шкафами, диваном, двумя креслами, зеркалом и камином.
Горничная оканчивала облачение актрисы в испанский наряд. Пьеса была «Имбролио», и Флорина исполняла роль графини.
«Эта девушка лет через пять будет лучшей актрисой в Париже», — сказал Натан Фелисьену.
«Так вот, мои душеньки», — сказала Флорина, оборачиваясь к трем журналистам, — «позаботьтесь-ка обо мне завтра. Прежде всего я заказала кареты на всю ночь, ведь я напою вас, как на масленице». Матифа достал такие вина, о, вина, достойные Людовика XVIII, и пригласил повара прусского посла.
«Судя по обличию господина Матифа, можно ожидать грандиозного пира», — сказал Натан.
«О, о, ему известно, что он угощает самых опасных в Париже людей», — отвечала Флорина.
Матифа встревоженно посматривал на Люсьена. Красота юноши возбуждала в нем ревность.
«А вот одного из вас я не знаю», — сказала Флорина, заметив Люсьена. «Кто вывез из Флоренции Аполлона Бельведерского? Нет, права, он мил, как картинка Жероде».
«Мадемуазель», — сказал Лусто, — «этот юноша — провинциальный поэт. Ба, я забыл его представить вам. Как вы хороши нынче. Ну, можно ли тут помнить о какой-то вежливости и учтивости?»
«Разве он богат, что пишет стихи?» — спросила Флорина.
«Беден, как Иов», — отвечал Люсьен.
«Соблазнительно», — сказала актриса.
В комнату вбежал Дюбрюэль, автор пьесы, молодой человек в рединготе, маленький, юркий, с повадками чиновника и вместе с тем рантье и биржевого маклера.
«Флорина, милая, вы хорошо знаете роль, а? Не запамятуйте. Проведите второй акт тонко, с блеском. Фразу «Я не люблю вас» скажите, как мы условились».
«Зачем вы играете роли, где встречаются подобные фразы?» — сказал Матифа Флорине.
Замечание москательщика было встречено общим смехом.
«А вам какое дело? Я же не вам это говорю, глупое животное!» — сказала она. «О, своей глупостью он приносит мне счастье!» — прибавила она, обращаясь к писателям. «Честное слово, я платила бы ему за каждую глупость, если бы не опасалась, что разорюсь».
«Да, но вы, репетируя роль, при этих словах смотрите на меня, и я боюсь», — отвечал москательщик.
«Хорошо, я буду смотреть на Лусто», — отвечала она.
В коридорах раздался звонок.
«Уходите прочь», — сказала Флорина. «Мне надо прочесть роль и постараться ее понять».
Люсьен и Лусто вышли последними. Лусто поцеловал Флорину в плечо, и Люсьен слышал, как актриса сказала:
«Сегодня невозможно. Старый дурачина сказал жене, что едет на дачу».
«Не правда ли, мила?» — сказал Этьен Люсьену.
«Но, дорогой мой, этот Матифа!» — вскричал Люсьен.
«Дитя мое, вы еще не знаете парижской жизни», — отвечал Лусто. «Приходится мириться, ведь любят же замужних. Так и тут находишь оправдание».
Этьен и Люсьен вошли в литерную ложу Бенуара. Там уже были директор театра и Фино. В ложе напротив сидел Матифа со своим приятелем Камюзо, торговцем шелками, покровителем Короли, и его тестем, почтенным старичком. Буржуа протирали стекла зрительных трубок, беспокойно поглядывая в портер, не в меру оживленный. В ложах была обычная для премьер публика — журналисты со своими возлюбленными, содержанки со своими любовниками, несколько старых театралов, лакомых до первых представлений, светские люди, любители волнений такого рода. В одной из литерных лож сидел со всей семьей начальник главного управления финансами, пристроивший Дюбрюэля на жалование по своему ведомству, чистейшая синекура для водевилиста. Люсьен, начиная с обеда, не переставал изумляться. Жизнь литератора, представшая перед ним в эти два месяца столь бедственной, столь обездоленной, столь страшной в комнате Лусто, столь униженной и вместе с тем столь наглой в деревянных галереях, теперь развертывалась в необычном великолепии и в новом свете. Соединение возвышенного и низменного, сделки с совестью, порабощение и господство, измены и утехи, величие и падение ошеломляли его, как ошеломляет впечатлительного человека невиданное зрелище.
«Как вы полагаете, пьеса Дюбрюэля будет делать сборы?» — спросил Фино директора.
«Пьеса — комедия, построенная на интриге», —
Дюбрюэль соревнуется с Бомарше. Публика из бульваров не любит этого жанра. Она жаждет пряных ощущений. Остроумие здесь не ценится. Сегодня все зависит от Флорины и Короли. Они восхитительно милы и красивы. Девчонки в коротких юбках пляшут испанский танец. Они способны расшевелить публику. Это представление — ставка на карту. Если газета обеспечит успех хлесткими статьями, я могу заработать 100 000.
«Нет, я уже вижу, успеха большого не будет», — сказал Фино.
«Три соседних театра строят против меня козни. Они посадили клакеров. Свистать будут обязательно. Но я принял меры, можно пресечь их заговор. Я заплатил клакерам противников, они не станут усердствовать. Два негацианта, желая обеспечить торжество Короли и Флорины, купили по 100 билетов каждый и раздали их знакомым, и те готовы вытолкать свистунов за дверь. Клака, дважды оплаченная, позволит себя вытолкать, а подобная расправа всегда хорошо действует на публику».
200 билетов! Вот драгоценные люди!» — вскричал Фино.
«Да, будь у меня еще такие красивые актрисы, как Флорина и Короли, и с такими же богатыми покровителями, я бы выпутался».
Все то, что Люсьен слышал за эти 2 часа, сводилось к деньгам. В театре, как в книжной лавке, как в редакции газеты, настоящего искусства и настоящей славы не было и в помине. Удары пресса для чеканки монет неумолимо обрушивались на его голову и сердце, повергая его в трепет. Пока мистер-оркестр исполнял увертюру, Люсьен невольно противопоставлял рукоплесканиям и свисткам мятежного партера картины, полные мирной и чистой поэзии, услаждавшие его в типографии Давида, когда они оба грезили чудесами искусства, благородным торжеством гения, белокрылой славой. Поэт вспомнил вечера, проведенные в кружке, и на глазах его блеснули слезы. «Что с вами?» — сказал ему Этьен Лусто. «Я вижу поэзию в грязи», — отвечал он. «Эх, мой дорогой, вы все еще во власти мечтаний». «Но неужто необходимо присмыкаться и терпеть жирных Матифа и Камюзо, как актрисы терпят журналистов, как мы терпим издателей?» «Милый мой», — сказал ему на ухо Этьен, указывая на Фино, «посмотрите на этого неуклюжего малого. У него нет ни ума, ни таланта, но он алчен, жаждет богатства любою ценою. Он ловок в делах. В лавке Дория он взял с меня 40%, и с таким видом точно сделал мне одолжение. И это бестия хранит письма, в которых будущие гении присмыкаются перед ним из-за 100 франков». У Люсьена сердце сжалось от отвращения. Он вспомнил надпись под рисунком, валявшимся на зеленом сукне в редакции «Фино, дай мне 100 франков». «Лучше умереть», — сказал он. «Лучше жить», — отвечал Этьен. Занавес поднялся, директор пошел за кулисы отдать какие-то распоряжения.
«Мой милый», — сказал тогда Фино Этьену, — «Дория дал мне слово, я получу 1/3 паев в его еженедельном журнале. Я даю за это 30 000 франков, при условии, что буду главным редактором и директором. Дело блестящее. Бланде сказал, что готовятся ограничительные законы для прессы, сохранят лишь существующие органы печати. Через 1/2 года, чтобы издавать новую газету, понадобится 1 000 000. Итак, я рискнул, хотя у меня всего 10 000. Послушай, если ты устроишь так, что половину моей доли, 1/6, Матифа купит за 30 000, я предоставлю тебе место главного редактора в моей газетке с окладом в 250 франков в месяц. Ты будешь подставным лицом. Фактически я останусь главой редакции. Я сохраню все права, делая вид, что стою в стороне. На оплату статей я буду давать тебе по 5 франков за столбец. Ты можешь выгадать 15 франков в день, заказывая статьи по 3 франка за столбец и пользуясь бесплатными сотрудниками. Вот тебе еще 450 франков в месяц. Но я хочу остаться хозяином положения, нападать или защищать людей и дела по своей воле.
За тобой остается право топить врагов, поддерживать друзей, поскольку это не будет мешать моей политике. Возможно, я стану сторонником правительства или махровым роялистом, я еще не решил. Но я хочу под шумок сохранить связи с либералами. Я с тобой говорю откровенно, ты славный малый. Возможно, я передам тебе отчеты о заседаниях палаты. Короче, поручи Флорине вмешаться в это дело и скажи, чтобы она поднажала на своего москательщика. Через 2 дня я должен или отказаться, или внести деньги. Дориа продал другую треть за 30 000 своему типографу и поставщику бумаги. Сам он получит свою треть gratis, даром, и еще наживет 10 000 франков, ведь он за все заплатил лишь 50 000. Но через год все паи можно продать двору за 200 000, если у двора достанет здравого смысла скупать газеты, как о том ходят слухи. «Ты удачлив!» — вскричал Лусто.
«Кабы на твою долю выпало столько терзаний, сколько я их вытерпел, ты не сказал бы этого. И меня, видишь ли, все еще преследует несчастье, непоправимое в наше время. Я сын шляпочника, поныне еще торгующего шляпами в улице Дюкок. Выдвинуть меня может только революция, а раз нет социального переворота, надо стать миллионером. Может, я ошибаюсь, но из этих двух возможностей революция, пожалуй, осуществимее. Носи я имя твоего друга, я был бы в отличном положении.
Молчок, идет директор. До свидания», — сказал Фино.
«Я еду в оперу. Возможно, у меня завтра будет дуэль. Я напечатаю за подписью «Ф» сокрушительную статью против 2 танцовщиц, у которых покровители генералы. Я нападу и жестоко нападу на оперу».
«А, вот как», — сказал директор.
«Да, каждый скоредничает», — отвечал Фино. «Тот отказывает в ложе, другой скупится взять 50 000 абонементов». Я поставил опере ультиматум. Я теперь требую подписки на 100 экземпляров и 4 ложи в месяц. Если они согласятся, у моей газеты будет 1000 подписчиков, из них 200 фиктивных. Я знаю средства добыть еще 200 таких подписчиков, и к январю у нас будет 1200. Вы нас окончательно разорите», — сказал директор.
«Вам нет причины жаловаться. У вас всего лишь 10 абонементов, и я устроил вам 2 благожелательные статьи в «Конституционель».
«О, я не жалуюсь!» — вскричал директор.
«До завтрашнего вечера, Лусто!» — продолжал Фино. «Ты дашь мне ответ во французском театре. Там завтра премьера. А так как у меня нет времени написать статью, возьми в редакцию мою ложу. Я отдаю тебе предпочтение. Ты трудился ради меня, я признателен». Фелисиен Верну предлагает редактировать газету безвозмездно в течение года и сверх того дает 20 000 за треть паев. Но я хочу быть полным хозяином. Прощай.
«Недаром его имя Фино», — сказал Люсьен, обращаясь к Лусто.
«О, этот висельник выйдет в люди», — отвечал Этьен, не заботясь, что его слова могут быть услышаны. Делец в это время затворял за собою дверь ложи.
«Он?» — сказал директор. «Он будет миллионером. Он завоюет общее уважение и, может статься, приобретет друзей».
«Боже мой, какой вертеп!» — сказал Люсьен.
«И вы впутываете в это дело прелестную девушку», — сказал он, указывая на Флорину, бросавшую на них нежные взгляды.
«И она проведет его с успехом. Вы не знаете преданности и лукавства этих милых созданий», — отвечал Лусто.
«Они искупают все свои слабости. Они заглаживают все свои проступки беззаветной любовью, когда им случится полюбить», — сказал директор. «Страсть актрисы тем более прекрасна, что она являет собою резкую противоположность со всем окружающим ее.
Это все равно, что найти в грязи алмаз, достойный украшать самую горделивую корону», — сказал Лусто.
«Но», — продолжал директор, — «короли сегодня в полном рассеянии. Ваш друг сам, о том не подозревая, пленил бедняжку, и она провалит пьесу. Она опаздывает подавать реплики. Вот уже 2 раза она не слышала суфлера. Сударь, прошу вас, пересядьте в уголок», — сказал он Люсьену.
«Если короли влюбилась, я скажу ей, что вы уехали».
«О нет, напротив!» — вскричал Лусто.
Скажите, что он ужинает с нами, что она вольна делать с ним, что пожелает, и она сыграет роль, как мадмуазель Марс».
Директор вышел. «Друг мой», — сказал Люсьен Этьену, «как вам несовестно выманивать через мадмуазель Флорину у этого москательщика 30 000 за половину доли Фино? Она вся-то обошлась ему в эту сумму».
Лусто не дал Люсьену окончить нравоучение.
«Из каких вы стран, дитя мое? Ведь москательщик не человек. Это просто несгораемый шкаф, дарованный нам любовью».
«Но ваша совесть...»
«Совесть, мой милый, это палка, которую всякий готов бить своего ближнего, но отнюдь не самого себя. Какого дьявола вам еще нужно? Случай в первый же день совершил ради вас чудо, которого я добиваюсь 2 года, а вы занялись рассуждениями о качестве средств. К чему?
Мне казалось, что вы человек умный, что вы достигли независимости мысли, столь необходимой в наше время для людей умственного труда, прокладывающих себе путь. А вы впадаете в ханженство, точно монахиня, бичующая себя за съеденное в свое удовольствие яичко.
Если Флорина уговорит Матифа, я стану главным редактором. Мне будут обеспечены 250 франков в месяц. Я возьму на себя большие театры, передам Верну театры водевилей, а вы унаследуете театры на больших бульварах.
Вы будете получать 3 франка за столбец изо дня в день. Это составит 30 столбцов или 90 франков в месяц. На 60 франков вы продадите Барбе книг. Затем вы имеете право требовать с ваших театров по 10 билетов ежемесячно, всего 40 билетов, и сбывать их за 40 франков театральному Барбе, с которым я вас познакомлю. Вот вам 200 франков в месяц.
Оказавшись полезным Фино, вы получите возможность помещать статьи франков этак наста в его еженедельнике, если у вас обнаружится крупный талант, ибо там статьи идут за подписью, и нельзя нести всякий вздор, как в мелких газетках. Вот вам и 100 ЭКЮ в месяц.
«Милый мой, есть люди с талантом, как бедняга Д'Артес, который неизменно обедает у Фликато, но им нужно трудиться 10 лет, чтобы получить 100 ЭКЮ». Вы будете зарабатывать пером 4 000 в год, не считая доходов от издателей, если пожелаете писать для них. А ведь супрефект получает только 1000 ЭКЮ жалования и не очень развлекается в своем округе. Я уже не говорю об удовольствии посещать даром театры, ибо это удовольствие быстро становится обузой, но вы получите доступ за кулисы 4 театров. Будьте непреклонны и остроумны, и месяца через 2 вас одолеют приглашениями на ужины и увеселительные прогулки с актрисами. Вас будут ублажать их любовники. Вы будете обедать у Фликато только в те дни, когда у вас в кармане не найдется и 30 су или приглашения на обед. Еще сегодня в 5 часов в Люксембургском саду вы не знали, где преклонить голову, а теперь... Вы накануне того, чтобы стать одним из 100 избранников, которые навязывают свои мнения Франции. Через 3 дня, ежели нам повезет, вашей власти будет 30 остротами по 3 остроты в день так донять человека, что он проклянет свою жизнь. Вы можете составить себе ренту любовных утех, ведь столько актрис в ваших театрах. В вашей власти провалить хорошую пьесу и поднять весь Париж на ноги ради скверной. Если Дория откажется издать ваши «Маргаритки» и ничего вам не даст, вашей власти принудить его явиться к вам покорным и смиренным, и он купит их у вас за 2000 франков. Блесните талантом, пустите в 3 разных газетах 3 статьи, угрожающие зарезать какую-нибудь спекуляцию Дория или книгу, на которую он делает ставку, и вы увидите, как он приползет в вашу мансарду и будет увиваться вокруг вас. Наконец, ваш роман. Издатели до сей поры выпроваживали вас за дверь более или менее учтиво. Теперь они будут стоять в очереди у вашей двери, и рукопись, за которую папаша Дагро предлагал 400 франков, оценят в 4000. Вот преимущество профессии журналиста. Вот отчего мы преграждаем доступ к газете всем новеньким. И нужен не только огромный талант, но и большое счастье, чтобы туда проникнуть. А вы в обиде на свое счастье.
Ну а если бы мы не встретились нынче у Фликато,
Ведь вы ждали бы еще не весь сколько лет и подыхали бы от голода, как Д'Артес где-нибудь на чердаке. Пока мисс Д'Артес станет таким ученым, как Бейль, и таким великим писателем, как Руссо, мы уже устроим свою судьбу. Мы станем владыками его благоденствия и славы. Фино будет депутатом, издателем крупного органа печати, а мы станем тем, чем пожелаем стать, пэрами Франции. Или попадем в тюрьму Сент-Пелажи за долги. А Фино продаст свою газету министрам, если они хорошо заплатят, как он продает свои хвалы госпоже Бастиен, принося ей в жертву мадмуазель Виржини и доказывая, что шляпки госпожи Бастиен лучше тех, какие прежде расхваливала газета, — вскричал Люсьен, вспоминая сцену, свидетелем которой он был. —
Вы наивны, мой милый, — отвечал Лусто сухим тоном. Фино 3 года назад сочинял проспекты по 10 франков за штуку, ходил без подметок, обедал у табара за 18 су, и одежда на нем держалась каким-то чудом, столь же непостижимым, как непорочное зачатие. А теперь Фино владелец газеты, стоимость которой 100 000 франков. Он благодаря платным, но вымышленным подписчикам и подписчикам действительным, да еще косвенным налогам, взимаемым его дядей, зарабатывает в год 20 000 франков. Он каждый день обедает по-княжески. Вот уже месяц, как он купил кабриолет. Наконец, завтра он станет во главе еженедельника, получит даром 6-ю долю паев. У него будет оклад в 500 франков ежемесячно, и к этому он еще прибавит 1000 франков за даровые статьи, которые ему оплатят компаньоны. Вы первый, ежели Фино пообещает вам гонорар в 50 франков с листа, почтете за счастье преподнести ему безвозмездно 3 статьи. Право судить Фино вы получите только в том случае, если достигнете равного с ним положения. Быть судьей может только равный. Если вы беспрекословно станете исполнять его приказы, если приметесь нападать, когда Фино вам прикажет «нападай», приметесь словословить, когда он прикажет «словословь», да неужто же это не сулит вам блестящее будущее? Когда вы пожелаете отомстить кому-либо, в вашей власти будет растерзать друга или врага одним только словом, каждодневно повторяемым на страницах нашей газеты. Стоит вам только сказать: «Лусто, уничтожим этого человека!» Вы окончательно добьете вашу жертву большой статьей в еженедельнике. Наконец, если дело будет для вас очень существенным, Фино, которому вы уже станете необходимы, разрешит вам нанести последний смертоносный удар в обозрении с 10 или 12 000 подписчиков.
«Стало быть, вы думаете, что Флорина склонит своего москательщика на эту сделку?» — сказал обольщенный Люсьен.
«Убежден. Вот и антракт. Я пойду к ней, скажу 2 слова, и все будет кончено в эту же ночь. Флорина позаимствует мой ум, а при ее уме для этого достаточно 1 урока».
А почтенный толстосум, что сидит напротив нас и, разинув рот, любуется Флориной, конечно, и не подозревает, какое готовится покушение на его 30 000.
«Какой вздор! Недостает только сказать, что мы хотим его ограбить!» — вскричал Лусто.
«Но, милый мой, если правительство купит газету, москательщик через 1/2 года вместо своих 30 000, пожалуй, получит 50. Кстати, Матифа интересует не газеты, а успехи Флорины. Когда станет известным, что Матифа и Камюзо совладельцы еженедельника, они, конечно, поделят паи, во всех газетах появятся статьи, благожелательные для Флорины и Короли. Флорина станет знаменитостью, возможно, получит ангажемент в другой театр на 12 000 франков, и Матифа сбережет 1000 франков в месяц, которую он потратил бы на подарки и обеды журналистам. Вы не знаете ни людей, ни дел. Бедняга. — сказал Люсьен, — он предвкушает радости ночи.
«А вместо того, — добавил Лусто, — Флорина будет ему докучать, пока мест он не поклянется, что уступит Фино 6-ю часть паев. Я завтра же стану главным редактором, мне обеспечено 1000 франков в месяц, и так конец моей нищете! — вскричал возлюбленный Флорины.